Добрый вечер, почтеннейшая публика. 00:22. Вы слушаете ночной музыкальный эфир Владимира Ильинского
и Георгия Масишвили, «Братья по оружию».
Как мы обещали неделю назад, а может быть даже и две недели назад тоже обещали, сегодняшний эфир будет посвящен Эрику Клэптону. Мы стараемся слово свое держать. Нас, наверное, можно в чем-нибудь упрекнуть, но никак. Вот,
в том, что не держим слово.
В нежелании, да, слово свое держать. Позвоните нам при желании в студию или присылайте сообщение на пейджер. Напомним, на всякий случай, и тот, и другой телефон. Итак, пейджер 788-2088. Адресуйте вопросы или сообщения абоненту «Эхо Москвы».
А если возникнет желание позвонить, то, пожалуйста, 203-19-22.
Просто музыка для моих ушей. Столько всего слышишь в эфире и по радио, и по телевидению. Но как вот услышишь эти цифры, просто хочется жить.
Петь.
Дальше жить, петь, да. Ну что же, у нас сегодня такой эфир будет, наверное, не совсем обычный. Все привыкли, что либо мы с дядей Гошей вместе вещаем что-то, либо к нам приходит кто-то в гости. А сегодня у нас будет энное количество людей по мере
протекания.
По мере протекания эфира, по мере поступления этих людей в студию или к микрофону, мы и будем их представлять. Но сразу скажем, что их будет достаточно много сегодня.
И кое-кто уже поступил.
Да. Ну, я думаю, начнем, однако.
Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Высоцкий. Я уже неоднократно появлялся в гостях у дяди Володи и у Георгия Ираклича.
Добро пожаловать еще раз.
По тому же
поводу. Очень приятно.
Ну, давненько, нужно сказать, Высоцкий, вас не было здесь.
Ну, так и повода давненько не было. Все-таки об этом человеке давно уже, по-моему, не говорили.
Ну, так, периодически, в общем-то, заходила речь об этом, но... Ну, ты прав, наверное, по большому счету не говорили давно.
Ну, надо сказать, Дима Высоцкий тут не одинок, тут еще один дяденька есть.
Добрый вечер. Привет. Tonight you'll hear some of the very old songs as well as the new songs. Именно так Эрик Клэптон начал свой концерт.
А это, на самом деле, ну не Эрик Клэптон, конечно, но Алексей Синодов.
Еще раз добрый вечер.
Тоже проверенный временем человек. Ну, джентльмены,
хотелось бы
раз
уже
первый у нас здесь, давайте действительно, и вам еще хочется поговорить.
Очень, да, очень хотелось бы поговорить о событии, которое произошло на прошлой неделе. Это приезд Эрика Клэптона в Москву, его два концерта 10 и 11 числа. Я был на одном концерте только 10 числа, вот Алексей.
Ровно так же, как и я, да?
Тоже. Вот, и говорить мы будем именно, наверное, больше об этом, о первом концерте, который
в Москве, да,
был.
Ну, забегая вперед, скажу, что, видимо, все-таки речь коснется и остальных концертов на территории нашей необъятной родины. Но, видимо, раз уж вот взявшие слово хотят упор сделать вот на конкретный какой-то концерт один, то...
Мы просто
пойдем навстречу его, конечно.
Ну, вообще, начался концерт совершенно потрясающе, когда мистер Клэптон вышел один на сцену.
Сэр, я бы даже сказал. Сэр Эрик Клэптон.
С акустической гитарой.
У них сэров очень много в последнее время.
Сел на стульчик и начал что-то наигрывать, что-то такое, наверное, для себя, может быть, для своих рук.
Но вряд ли... это very old song.
Да, но вряд ли для публики. И дальше все это интро вылилось в Key to the Highway. Просто он под одну гитару и под свой один голос это все сделал просто совершенно потрясающе. Но эту композицию мы сейчас не будем ставить, вот, равно как и потом. Вот, а поставим еще одну вещь, которую он играл в самом начале концерта. Это Bell Bottom Blues.
Дима, Алеш, сразу такой вопрос. Вот некоторые товарищи, в частности, один из них сидит прямо напротив меня, очень не любят то, что в только что прозвучавшей вещи было в изобилии, то есть женские подпевки. Вот скажите...
Просто опередил практически, Ираклич, опередил, просто сбил, можно сказать, смысле.
Вот такого типа вещи на этом концерте были, и вообще с кем он играл?
Дима, это тебе.
Сколько девушек подпевало? И как девушки смотрелись?
Значит, девушек...
Если они были, конечно.
Девушек не было. После того, когда Эрик сыграл первую композицию сольно, вышли все остальные музыканты, вот, и если слева направо их перечислять, как они стояли на сцене, то это был перкуссионист Паулиньо да Коста. Да, очень известный человек. Да. Дальше был гитарист и певец Энди Файвайда Лоу, тоже известный
еще
человек.
Да,
у него очень удачная сольная карьера была в 70-х годах. Барабанщик Стив Гад, которого представлять вообще нет нужды. Любители джаза...
Джаз-рока.
Джаз-рока, да, его знают. Дальше сам маэстро был. И крайне справа это Мэтт Санчес, клавишник. Вообще мне очень, кстати, понравилось, когда в конце концерта всего Эрик представлял музыкантов, то каждый из них кланялся публике, а второй кивок был маэстро именно. Все-таки такое уважение, но...
Приятно, да, да. Конечно.
Mm-hmm. Замечательно. Ну, то, что барыши не было, конечно, это, видимо, пуфизм. Скажи мне, пожалуйста, вот медленная рука-то, как, она что, совсем медленная?
Да нет.
Или это там, я тебя провоцирую на то, чтобы ты, наконец, открыл,
на самом деле,
открыл тайну.
На самом деле это прозвище возникло из-за английской идиомы. Возникло еще в самом начале 60-х, еще даже до Yardbirds, когда он уже тогда был человеком выдающимся, то есть его замечали и хлопали именно ему, вызывая его на сцену. Вот. Как вы понимаете, его фамилия Клэптон, да, если обрезать два последних звука, получается «клэп», что значит по-английски «хлопать в ладоши». А вот то самое хлопанье в ладоши, ритмическое такое, когда вот это не прекращается, ну, и постепенно нарастая, это называется «slow hand clap», когда человек вот именно требует, повторяя, так сказать, на сцену вызывает. Примерно вот так. Вот это и есть, собственно говоря... Как оно на самом деле есть.
Вот еще подключаются у нас известные личности.
Да, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Представляюсь. Рут Викторовна. Только что прозвучавшая версия кажется мне, пожалуй, наиболее достоверной, наиболее близкой именно к английскому контексту. Но я слышала другую. Не будем обсуждать всерьез то, что его называли slow hand, потому что он очень медленно перебирал струны на гитаре и пальцы по грифу переставлял. Это заведомая чепуха, естественно. Но говорят, что его прозвали slow hand за то, что он медленно менял струны на гитаре, когда во время концерта они ненароком у него рвались, и возникали длинные паузы во время вещей. И именно поэтому его назвали slow hand. Но вот только что прозвучавшая версия нравится мне больше, я, пожалуй, склонна доверять ей.
Как замечательно. Как замечательно. Мы практически, даже не распалившись, достигли, можно сказать, консенсуса. Изначально, сразу. Я не знаю, как дальше будет складываться эфир. Мы ожидали здесь столкновения мнений. Все пока достаточно гладко идет. Скажите, ребят, если так вот честно, вы получили удовольствие, самое главное?
А вообще, здесь что надо сказать, то я шел с некоторым, так сказать, сомнением, потому что его альбомы «Пилигрим» и последний «Рептайл» мне, так скажем, нравились не очень. Ну, как вы, наверное, знаете, я очень люблю Эрика, то есть, ну, просто слов не как люблю, но я люблю его блюзового. А вот, ну, альбомы типа, там, я не знаю, «Behind the Sun» и «August»,
«August», да,
не прокачивают меня. Так, особенно «August». Да, там. Лучше бы, с моей точки зрения, было на них их
можно
не
было записывать. Бы, можно было бы список значительно расширить, мне такое ощущение.
Можно расширить.
Подлый,
можно
подбрасывать такую подлую, гнусную идею.
Можно, да. Но оказалось,
нет, не можно. С другой стороны, были нечисто блюзовые.
Уже намечается.
С другой стороны, могу сказать, что были нечисто блюзовые и очень хорошие. Кстати, альбомы типа «There's One in Every Crowd».
Да, да. Нет, я не говорю ничего там, но я не собираюсь спорить с тем, что он временами играет попсу. Это, безусловно, правда, с моей точки зрения. Но это никак ему не мешает быть потрясающим блюзовым музыкантом. И при этом я ведь слышал вот, ну, из тех, кто к нам приезжал, да, ну, не считая там, что в Лондоне. А вот. А у нас это был, значит, Би-Би Кинг я слышал пару раз, Элвина Ли, Стива Морса, который играет. Это я только гитаристов перечисляю, да? Вот. И все это люди не последние в гитарном деле. Ну, Дэйва Гилмора еще я слышал.
В гитарном цехе.
Да, вот. Но здесь вот я совершенно спокойно могу сказать, что он играет лучше. Лучше любого из
высших. Леш, ну, мне кажется, нельзя говорить, кто-то лучше, кто-то хуже играет.
Но... Мне больше нравится.
А, ну, тебе больше нравится. Я могу сказать от себя то, что в течение всего концерта я испытал не один пик, так сказать, максимального удовольствия, а несколько.
Что ты испытал?
Вот, и поэтому я теперь представляю примерно, что означает множественный оргазм.
Эвфемизм был. Зачем ты его заставил назвать своими словами?
Ну, просто я хотел, чтобы человек был предельно искренен. Значит, вот тут пришел от Андрея вопрос. Кто же играл, объясните человеку, кто же играл все-таки у Клэптона на басу?
Это мой упущизм, дядя Вов. На басу играл Нэтан Ист.
Вот, а очень, это человек, который давно еще с Клэптоном, кстати, играет.
Он 17-й год, да, по-моему, с ним играет, с альбома 85-го года. И очень известный сессионщик в Штатах. Вот он записал более 600 альбомов с другими исполнителями. И достаточно молодой еще персонаж для этого. Ему, по-моему, еще 40 лет нет.
А скажите, вот в целом, как вам показалось, вот это выступление, правильно, что все это было организовано вот в таком помпезном зале, да, которым является дворец съездов? Потому что вот народ, например, вот пришло такое сообщение, что буфет очень дорог там. Стакан с томатного сока стоил 16 рублей.
А не проще было взять там, как бы, томатный сок в другом месте? Мне кажется, все равно это было бы...
Наверное, с собой приносить не разрешается, наверное.
Ты знаешь, а там же эти металлоискатели, они на...
Томатный сок
на пакет, да, не реагируют. В общем-то, можно было с собой, в общем-то, схватить.
Ну, не пригодилось бы, надо надеяться.
Нет.
Но я еще хотел сказать, если говорить о концерте, опять, я просто сбились со слова «hand clap», вот, оказалось, что его, даже вот эти вещи попсовые, звучат совершенно иначе на концерте, чем на альбоме. На альбоме вот они такие зализанные, и я, честно говоря, их слушаю, ну, я не знаю, если только в машине поставить, когда там, чтобы что-нибудь бухтело. Не русское же радио, извините, на коллег наехал, да, вот. А тут все-таки вот какое-то блюзовое такое начало, и драйв даже в этих вещах, он прорывается и слышен, и, в общем, я не пожалел, что...
Леш, скажи, пожалуйста, а вот много ли их было, этих вещей, с Reptile и с Pilgrim? Какой процент они вообще занимали от всего репертуара, сыгранного на этом концерте? Ну, приблизительно так.
Ой, я вообще, конечно, специально не считал.
Ну, понятно, что не считал, но так приблизительно.
А вот есть человек, который посчитал.
Ну, мне было легче считать, потому что я была на двух концертах, а не на одном. Тут сейчас в студии присутствует человек, который был на трех концертах. То есть я была на концерте в Питере и на первом концерте в Москве. А Ольга Павловна, также известная по бетловскому эфиру, была и на последнем концерте в Москве. Я могу сказать, что мне было проще считать. И с Пилгрим было четыре вещи. И невозможно не согласиться с тем, что вот «Пилгрим» мне было слушать тяжело. Я его специально переслушала перед тем, как Клэптон приехал на гастроли, зная сет-лист, зная, что он будет играть эти четыре вещи. И была, честно говоря, удручена тем, что мне придется их услышать живьем. Но живьем мы не произвели совершенно потрясающее, совершенно противоположное впечатление. То есть заведомо, то есть известно давно, что Клэптон студийный и Клэптон концертный, это, конечно, не два совершенно разных Клэптона, но... Это один и тот же человек, но это действительно близко к тому. И Клэптон концертный на голову выше Клэптона студийного не как музыкант, вот, естественно, а именно потому, как воспринимается сыгранная музыка. И просто тут был задвинут вопрос. Еще не задвинут, затронут. Вопрос по поводу того, насколько КДС подходит для подобных концертов. Совершенно не подходит. Это кошмарный зал. Дело в том, что особенно тяжело это воспринималось после Питера, когда я, например, была в стоячем партере. Ну, все, кто когда-то был в стоячем партере, могут себе представить, что это такое. На нормальном концерте, естественно, не на какой-нибудь там Алисе. Не хочу обидеть поклонников этой команды, я думаю, они сейчас нас и не слушают. И после этого в КДС было тяжело, потому что партер был совершенно мертвый, такой вежливо подхлопывающий. Жилой был, естественно, амфитеатр, естественно, балкон, где билеты были дешевые сравнительно. И то, если считать, что самые дешевые билеты стоили после того, как они были переоценены, 600 рублей, это далеко не ничтожная цена за поход на концерт.
Но в партере-то, видимо, мобильники сидели.
В партере поэтому... сидели мобильники сплошь и рядом. И даже не в партере, у меня был достаточно средней цены билет, скажем так. Вот именно средний по клэптоновским масштабам концертов, как именно московских концертов. И вокруг меня сидели люди, которые пришли действительно посидеть, развалиться на концерте. Именно публика, не мобильники, которые пришли ради понтов. И не люди, которые сидели в амфитеатре, которые пришли непосредственно на клэп, но мне было непонятно, зачем они вообще пришли. Потому что я не представляю себе толком, что будет происходить сейчас на сцене. И когда Эрик вышел на сцену, я, естественно, подпрыгнула, начала громко аплодировать, издавать какие-то восторженные вопли приветственные. Люди сзади сказали: «Садитесь, садитесь, нам за вас ничего не видно». Вроде как пришли в консерваторию поглядеть. А потом на протяжении всего концерта соседи спереди как раз реагировали на каждый мой всплеск эмоций, естественно, совершенно нормальный, адекватный, происходившему на сцене, но не в партере, тем, что они, когда каждый раз, когда я начинала хлопать, оборачиваясь на меня, думали, что сейчас я чем-нибудь тяжелым, как буйно помешанный, непременно их по голове стресну. И это, ну, не то чтобы очень сильно мешало,
бы,
но, честно,
принципе,
честно
но,
говоря,
отвлекало.
И, конечно, КДС совершенно не годится для подобных мероприятий. И было жалко. Yes,
ну, понятно, что он рассчитан был на Лениниану, на прославление, так сказать, вождей и так далее. Это, видимо, вот наиболее удачно.
Жут Викторовна, а насчет все-таки вещей с Рептайл?
А, с Рептайл, вот как раз тут посчитать было труднее, не скажу. Вторая вещь в акустическом сете была как раз заглавная Рептайл. Инструментал.
И тоже такое же впечатление?
И была Traveling Light, был блюз Don't Let Me Be Lonely Tonight.
И тоже такое же впечатление? Вот,
ну, я не могу...
Отличная
вот дело
пластинки.
Дело в том, что Reptile-то мне, в отличие от большинства слушавших альбом, понравился. Mm-hmm. И очень сильно понравился, и практически после второго прослушивания понравился просто потрясающе.
Так, давайте послушаем что-нибудь.
Давайте фанеру, фрагментик. Да, фрагментик сейчас.
Ну, дядька-то, дядька молодцы, он просто.
Слушай, вот здесь насчет КДС, да, подходит или нет, я подумал, что здесь неизбежные противоречия между жанром и, ну, славой этого музыканта. Я думаю,
между каким жанром?
Жанром блюзовым. А. Я имею в виду, что лучше всего, я думаю, ну, он звучал бы в небольшом клубе ночном. На сцене, когда вот можно сидеть, ну, как в блюз-клубе, сидеть пить пиво тут, когда курится, и он стоит там... в 10 метрах перед тобой.
Ну, видимо, небольшой. В идеале. Музыка такого рода, она, мне кажется,
вот, всегда вот, в таких вот это, залах. Да, это было бы идеально, конечно. Но тут уже как бы тут ничего не поделаешь. Я не знаю, выступает ли он еще инкогнито там где-нибудь, да?
Ну, инкогнито
это вряд ли. Таким образом, да.
Если только в маске.
Ну, я не знаю.
С чулком на лице.
Он действительно, наверное, действительно прекрасно слушается в маленьких клубах, но и в большом, весьма большом Ледовом дворце Питера он слушался прекрасно. И звук был очень хороший.
Тут вот несколько сообщений из пейджера. Будьте любезны как-то их принять к сведению или коротко прокомментировать. Не кажется ли вам, что в период Крим более музыкальным был Брюс, а Клэптон выделялся как фронтмен, а также своей сексапильностью? Спасибо. Так считает Андрей.
Да, кажется. Следующий вопрос.
Так, слово «упущизм» нет, есть слово «упущение». Марина Григорьевна, мы в курсе. Это специфика программы. Слушайте ее чаще, и слова такие, как «упущизм» и прочее, не будут вас беспокоить, не будут тревожить ваш сон. Спасибо за долгожданный эфир. Барышням большой привет. Слушаю с большим интересом. Дядя Володя, прекратите безобразничать, просит Полина. Но чтобы не быть подвергнутым приводу, я, пожалуй, действительно несколько угуманюсь. Это очередной привод мне совершенно ни к чему. Так, насчет соседей, кто сидел на концерте, я думаю, мы это опустим. Снимался ли концерт для телевидения, спрашивает Макс. Насколько я знаю, даже, по-моему, на первые, там, обычно бывает, первую песню разрешают снимать. Вообще ничего не разрешали.
Не, ничего не было, по-моему.
Все было засекречено. Записи, а также съемки были засекречены.
Единственное, что с телекамерой стояли люди внутри и время от времени выхватывали проходящий мимо народ, видимо, для интервью. В том числе пытались мою жену поймать, но она отказалась. Мужественно.
Потому что просто предложили очень мало денег.
Это несерьезно, конечно, было. Так, а вы из выдающихся еще людей, кого просто заметили? Из музыкантов, может, из наших?
Там Градский был, а больше я никого особо не помню.
Был господин Матецкий. Ничего, я так прям по именам.
Ну, что же, они...
А как же их?
Они заслуживают, я думаю.
Стас Намин был замечен. Ну, остальные мне неизвестны.
Ну, видимо, тоже известные
были. На втором концерте, ну, понятное дело, были все такие околоблюзовые люди. Воронов был на втором концерте, ясное дело. Ну, такие вот персонажи проскакивали.
Ну, давайте до конца часа еще послушаем фрагментик небольшой, а? Нет возражений? Один час, без малого 4 минуты. Вы по-прежнему слушаете ночную, по-прежнему музыкальную программу Владимира Ильинского
и Георгия Масишвили «Братья по оружию».
Напомним, что речь у нас сегодня идет об Эрике Клэптоне, точнее даже, скажем так, о том, как он посетил нашу необъятную страну. О том, что он здесь играл, о впечатлениях очевидцев. Из тех людей, которые побывали на этих концертах, мы с Георгием Ираклевичем нужно, видимо, расставить все точки над «и».
Там не
объясниться полностью, да? Почему это не было, Георгий Ираклевич?
Не захотелось. Честно говоря, я, в общем, собственно говоря, был подвержен тем же сомнениям, что Леша Синодов. Мне казалось, что если на концерте будет по большей части вещи из «Reptile» и Pilgrim, то, в общем, слушать там нечего. Мне оба эти диска резко не понравились. И, кстати, по этому поводу хочу спросить у бывших на концерте, а блюзов-то много было?
Немало.
Много. Даже много. Всего...
Мнения разошлись, но в целом, видимо, по крайней мере, я больше одного или больше двух.
Я хотел обратиться к статистике. Значит, всего было исполнено 17 композиций, вот, из которых, наверное, ну, треть... Это были блюзовые стандарты, там и хуча-куча было, все как полагается.
Stormy Monday.
Stormy Monday, да, очень удивительно, я не ожидал, например. А после этого на бис еще прозвучали две вещи, это Sunshine of Your Love, и когда Клэптон представлял свою группу, после этого они взяли и заиграли старинную американскую композицию Somewhere Over the Rainbow.
Что вот это неожиданно.
Совершенно.
Это же рассказывали, несколько неожиданно для меня, по крайней мере, было. Так, ну ладно, раз уж Георгий Ираклевич объяснялся, я думаю, что я два слова тоже скажу. Дело в том, что я никогда не был вот таким ярым...
Клэптономаном, да?
Или ярым поклонником Клэптона. Был такой период в моей жизни некоторого как бы оживления интереса к этому музыканту. Ну, видимо, объясняется это, ну, прежде всего тем, что он записал, с моей точки зрения, несколько подряд хороших альбомов, но вот продолжение как-то заставило меня снова серьезно задуматься о том, могу ли я отнести его к числу вот самых-самых, что называется, моих музыкантов. Но именно по этой причине я, в общем, решил не пойти на концерт. Я готовлю, экономлю силы, скажем, для приезда
самого-самого
Прогл-Хару, да, в июне месяце. Вот тогда мы нагрянем, тогда мы разнесем по камешкам, где это все будет происходить, неважно, не имеет уже значения. Зал не имеет значения. Будем разносить.
Ну, Володь, мне кажется, что все здесь зависит от того, с какими чувствами и ожиданиями ты идешь. Если
безусловно,
у тебя адекватное представление о том, что оно будет, то ты не рискуешь быть обманутым, понимаешь?
В этом смысле
оказаться
очень
обманутым.
Очень важно. Так, я, кстати, сторонник именно такого подхода. Когда шел до концерта Ринго Стара, шел тоже с очень большими сомнениями и был готов к тому, что, в общем, буду несколько разочарован. В общем, было приятно ошибиться. Ну, обмануться.
Нет,
может быть, кстати, я нечто подобное испытал бы и после этого концерта. Вполне допускаю, кстати. Ну, просто поскольку нельзя ходить на все концерты, на все подобные вещи, это совершенно очевидно. Поэтому все-таки делаешь выбор какой-то такой заблаговременный несколько.
Ну, либо надо, вот я говорю, да, либо надо идти, как там идут 16-летние на футбол, им которым там все равно, что происходит, они уже заведенные и готовы там, или не только на футбол, а на концерты уже там орут, там, независимо от того, там играют или лежат на сцене, да, там. Либо надо идти вот адекватно, как бы себе представляя о том, что должно произойти.
Кстати, Леш, согласись, что средний возраст был участников концерта, я имею в виду по ту сторону сцены, которая со стульями, вот, примерно, ну, лет 35, может быть, под 40. Это средний возраст.
Ну, это да, это естественно.
А сколько вообще все это продолжалось вот на вашем концерте?
Два часа. С копейками.
Без всяких задержек, без ничего?
С задержкой. Там был час задержка, не меньше. И не там народ, потому что прозванивали на входе на всякие наличия всяких, ну, понятно, чего, да, там, по боевым временам. теперешнем.
Народ у нас тоже особенный. Народ идет на концерт, который должен начаться в 7 часов вечера. Такое ощущение, что они приходят в лучшем случае без 5-7. И когда где-то без... Как раз вот я говорю о первом концерте в Москве, который был 10 апреля, когда... Где-то, наверное, без 10-8, без 15-8 объявили, что наш концерт, дорогие леди, джентльмены, дамы и господа, задерживается и начнется через 10 минут. Естественно, через 10 минут он не начался, он начался минут через 20. Народ, услышав это объявление, резко повалил из зала. Видимо, пить дорогой томатный сок и курить. Что было очень удивительно наблюдать, конечно.
На самом деле, в туалет.
Ну, понятное дело. Но Клэптон-то здесь
при чем? Все равно все слышали, все равно. Дмитрий, все слышали. Ну что, тут вот такие пришли сообщения. Для чего делаются подобные записи, имел в виду, видимо, концертные записи? Я не знаю, тут человек, приславший это сообщение, он считает, что слушать нужно нечто высококачественное, а концертные записи уступающие.
Это как раз для того, чтобы вы имели возможность сравнить студийную запись. Это может быть там на дорогостоящем компакт-диске, на дорогостоящей аппаратуре. И живую...
Концертные тоже на компакт-диске. Тоже, но... Другая запись, другое исполнение. То есть есть свои минусы, есть свои плюсы, наверное.
Ну, концертный драйв – это ни с чем не сравнимая
меня
вещь.
Качество, например, в подобных вопросах не смущает. То есть зато, пускай, скажем, в ущерб качеству, зато ты ощущаешь...
Живая атмосфера,
живую,
да?
атмосферу, конечно, все совершенно по-другому воспринимается. Есть группы, которые в студии ничего не могут сделать, а на концертах звучат умопомрачительно. И
чем,
бывает наоборот.
Чем вот так сильно отличается альбом Клэптона «From the Cradle»? Ну, потому что там написано на буклетике, что все композиции записывались живьем за один раз. Все музыканты на счет 3-4 начинают играть, и это заметно, в общем-то.
Да не, ну вообще, с моей точки зрения, вопрос какой-то странный. Если рассказываем про концерт, наверное, нормально завести что-то с концерта. Если бы рассказывали про какой-нибудь диск, заводили бы с диска. Кстати. Странно было бы, если было наоборот. Да, там, если бы рассказывали про диск, а заводили бы с концерта и так далее.
Алексей, не принимайте так близко к сердцу. Вот здесь поступило предложение заслушать Ольгу Павловну. Это Галя Андреева пытается замолвить за нее слово. Я думаю, что Ольга Павловна, как, так сказать, просто монстр практически, человек все три концерта услышавший и также повидавший. Она, естественно, просто обязана сказать какие-то слова.
Здравствуйте, добрый вечер. Это во-первых. Во-вторых, то, чего, наверное, народ не знает, Эрик на... Ну, то есть группа на каждом концерте меняла сет-лист. То есть, по крайней мере, одной вещью, но отличалась. В Питере...
Двумя.
Сейчас скажу, Юля, если чего не так, ты мне поможешь вспомнить. Короче говоря, в Питере играли White Room.
И Have You Ever Loved a Woman.
Это в Москве?
Нет.
White Room в Москве не играли.
White Room и Have You Ever Loved a Woman играли в Питере. Uh-huh. В Москве вместо этих вещей играли с Tommy Mandry. И теперь ты мне помогай.
А, и, соответственно, Five Long Years играли на третьем концерте. Ну, то есть, меня, честно говоря, порадовало, что не было такой штамповки. То есть,
И Cocaine играли на втором. Вот.
Теперь, и, соответственно, Cocaine, наверное, так будем говорить. То, что было в Питере, White Room и...
Have You Ever Loved a Woman, Слейла.
Да, Have You Ever Loved a Woman, соответственно, в Москве на первом концерте это было Cocaine и... Господи, дай бог памяти.
Мы будем полэфира вспоминать.
Да,
ну не
важно. Я дождаюсь, что ж все поняли. И, соответственно, на третьем концерте это было Five Long Years, опять-таки тот же Cocaine. Вот, но это не главное. У меня такое ощущение, что я ходила все равно на три совершенно разных концерта. Неважно, что там сет-лист менялся, в общем, незначительно. Что касается... Потому что, наверное, была очень разная публика на каждом из концертов. И, знаете, ну, конечно, можно говорить спасибо Альфа-банку за то, что он привез Клэптона, но лично я бы ему спасибо говорить не стала, потому что он состриг купоны с этого мероприятия, свое, в общем, поимел. Вот. Мне кажется, что это турне было очень тяжелым именно для музыкантов. Питер, наверное, был самый легкий из всех концертов для них. Собственно, я поэтому и пошла на все три концерта, потому что мне нужно было знать, как... Все сложится для Эрика Клэптона, потому что я очень хорошо отношусь к нему, очень хорошо отношусь вот к этой стране на просторах, которой мне довелось родиться и жить. Вот. И мне хотелось бы знать, изначально, я понимала, что мне надо знать, как они вот между собой, Россия-мать и Эрик Клэптон, как они между собой поладят.
И как они?
И я эти новости, в общем, для себя выясняла из концертов. Могу сказать, что Питер... наверное, был самым счастливым концертом в том плане, что самым легким. Потому что, ну, во-первых, это, наверное, связано с ценой на билеты, потому что настоящие фэны могли себе позволить прийти на концерт. Был стоящий партер.
Да, ценах на билеты я посчитала, что мне поездка в Питер с билетами на поезд, чем туда, на недешевый поезд, на Стрелу и обратно, вместе с билетом на концерт, обошлась в два раза дешевле, чем покупка, правда, не самого дешевого билета на концерт московский.
Но просто
судите об этом.
Однозначно было бы дешевле ехать в Питер. Но это дело не в этом. Просто там подобралась публика интеллигентная, это все говорят. То есть люди, которые знали, куда идут. И, ну, как бы...
Это же Питер.
Да, это же Питер, да. И Юля, как бы, она знат, она видела. После какого-то момента Клэптон подмигнула Энди Фэйва The Low, типа, все, нормально, поехали. Вот. И было видно, что он очень волновался до начала концерта. Но ближе к концу он сделал вот такой вот знак, типа, локтем yes, да. И аплодировал аудитории. Этого не было ни на одном из концертов в Москве. Вот. На втором концерте у меня было такое ощущение, что музыканты играют просто фантастически хорошо, но та энергия, которая от них идет в зал, они обратно эту энергию не получают.
Да, пожалуй, я согласна. Вот нечто похожее. Да, пожалуй, я согласна. Вот нечто похожее, я думаю, что чувствовали очень многие. На тех самых cheaper seats, про которых в свое время говорил Лена.
Да, я вспоминала активно эту поговорку Леннона, что people on the cheaper seats clap your hands.
То есть был большой провал эмоционально-энергетический между сценой.
Остальные могут, да.
Как перед концертом я говорил, за Клэптона и за балкон с амфитеатром я отвечаю, за партер нет. И вот посередине был мертвый партер. Хотя, собственно, на самой музыке, которая была и на качестве игры, которая всех совершенно потрясла, кроме, конечно, наших журналистов, но об этом речь впереди, это, естественно, не сказывается.
И даже у меня есть одна знакомая, то есть, правда, я не встречала никогда, но по интернету мы с ней переписываемся, и она приезжала с друзьями тоже на три концерта Клэптона в Россию, потому что, как бы, они считают, что это исторический концерт, и все считают, что это исторический концерт. Вот, и она, как бы, мне писала, что она в конце, она такую фразу сказала, the guys were struggling. То есть ребята на сцене сражались. Они понимали, что от публики нет реакции. Вот, и последняя вещь, Somewhere Over the Rainbow, она меня просто добила, потому что там речь идет о мечтах, которые где-то, когда ребята сбываются, вот птицы, мы улетают там, где радуга, а мы не можем. Я поняла, что вот моя мечта не сбывается. Мне так хотелось, чтобы Клэптону тут понравилось, и у меня были очень большие сомнения, что это ему как бы все катит, понимаете? Вот, и в итоге, ну, в общем, короче говоря, третий концерт для меня расставил все точки над «и». Но перед ним, конечно, было все. Мы к гостинице сходили, мы музыкантов повидали, им ручкой помахали, и пожаловались, что нету экранов, в КДС не было экранов. Надо было сидеть, тоже маразм. Во время рок-концерта сидеть, вы знаете, это ужасно. Вот. Но на третьем концерте сбылась моя мечта. Я стояла. Более того, скакала и прыгала. То есть я нашла такое место в амфитеатре, где можно было скакать и прыгать. И причем сцена была у меня как на ладони. И музыканты, очевидно, видели меня так же хорошо, как и я видела их.
Павловна.
Да, что?
Нет, просто ты мне заставила вспомнить анекдот про Долорес Барури. Лучше стойте на коленях.
Наверное, это так и было. Но вы знаете, у меня было такое ощущение, что третий концерт, он был наш. Вот пришли те, кому... Знаете, пришли отморозки. Не люблю это слово, но, видимо... От...
Не, ну это слишком сильное слово, ты употребляешь немножко...
Нет, ну пришли те, кому...
Да, ребята, вы чтительнее, потому что вот Юля, например, прислала сообщение, она говорит, что мне 16 лет, и я 3 месяца копил деньги, чтобы сходить на концерт, он мне очень понравился, и ваше заявление о том, что 16-летние ничего не понимают, меня обидело. Ну не все, конечно, 16-летние ничего не понимают, есть те, кто понимают.
Ну так... Да нет, ну даже вот...
Юля, большое спасибо, что вы это сделали.
Нет, в Питере в стоячем партере на самых дешевых местах было полно молодежи. То есть, мол, людей там действительно лет там по 17, по 18. То есть моложе меня, это считается уже молодежь. И они реагировали совершенно адекватно, они знали, кто играет, зачем они пришли. Это было действительно потрясающе.
Нет, в общем, вы сбили с потолок с Долорес и Барури. Короче говоря...
Тебе потом анекдот расскажу.
Ладненько. Я хочу сказать, что вот для меня третий концерт, он просто затмил впечатление от первого и от второго вместе взятых. И мне кажется, что насколько... Ну, это, естественно, очень субъективно. Но я одно могу сказать совершенно точно. Вот сегодня, неделю спустя, после этого самого последнего концерта, я уверена, что он не только мне запал в душу. Я знаю, что и музыкантам тоже он запал в душу. Я знаю, что для них теперь Россия не просто географическое место на карте. Я знаю, что, может быть, даже они хотят сюда вернуться.
Ну, Дай это Бог. Может быть, тогда мы с Георгием Ираковичем выберемся. Значит, два слова по поводу тут на количество товарищей, а также граждан. Они озабочены, видимо, более всего мотоциклетными приключениями одного известного телеведущего. Я вам сейчас продиктую телефончик. Запишите, пожалуйста. 952-8833. Это Кащенко. Вам быстро очень помогут. То же самое могу посоветовать Виктору, приславшему мне замечательную открытку. Заодно посоветую ему: читайте книжки, в том числе юмористические. Если вы хотите что-нибудь пошутить, как-нибудь, то, в общем, лучше научитесь вчера шутить, да. Это не очень у вас смешно получается. Вот. И теперь мы вернемся к...
Давайте послушаем уже песню про крутого-крутого мужика.
Так, здесь такое пришло сообщение, одновременно упрек от Олега, что он говорил не вообще о качестве концертных записей, а конкретной записи, конкретного, видимо, выступления плохого качества. Но, опять-таки, это, в принципе, с моей точки зрения, дело не меняет.
Ну, знаете, кстати говоря, бывают бутлеги гораздо хуже, по-моему.
Ну, мы сейчас не говорим о бутлегах, мы говорим, положим, о записях, которые...
Ну уж если опять об этом идет речь...
Которые изданы.
Да, то мы говорим конкретно об этом концерте. И конкретно с этого концерта, конкретно других записей у нас чисто нету. У нас чисто только эти конкретные записи.
Если вам просто, не понравилось, то извините.
Дело все в том, что конкретная запись, как вот слово сейчас такое подряд звучит, будем придерживаться какого-то единого направления. Так вот, бывает, что вот эта запись, она гораздо дороже, нежели какие-то замечательного качества записи, сделанные где-то в студии. Ну, все зависит от подхода к тому, что вы хотите услышать. Хотите услышать качество звучания инструментов или качество аппаратуры? Имеете право. Хотите услышать запись, сделанную в какой-то данный момент, в какой-то конкретной точке, значит, ваше право. Не хотите, опять-таки, ваше право. Ну, это как бы дискуссия ни о чем, мне кажется. Mm-hmm. Вот по поводу, значит, от Марго сообщения, что все резко раскритиковали Reptile. Неужели даже 5 каверов и классика блюза на этом альбоме не произвели впечатления? Ну, во-первых, мне что-то не показалось, что все критиковали.
Все это преувеличение. Я уже второй раз могу заявить, что я не отношусь к числу большинства, которое его раскритиковало. Мне действительно очень нравится, искренне. И не потому, что я старалась, чтобы он мне понравился, перед тем, как все равно идти на концерт и слушать вещи с этого альбома. По правде.
Понятно. Ну, что делать? Я не знаю. Не хотелось бы подвергать сомнению, чтобы Марго не знаете других альбомов Slow Hand'а. Ну, мне кажется, у нее есть гораздо более удачная работа. Это моя точка зрения, но, опять-таки, ни на чем не настаиваю. Вернемся все-таки к концерту.
Ну, понимаешь, если говорить опять об этом... Ну что о концерте, Дим?
Что можно сказать?
Или вокруг концерта. Жалко. Вот народ хочет вокруг, что происходило в гостинице там и так далее.
В гостинице, встречал его? Вот Джуд Викторовна... Ну...
Джуд Викторовна, она здесь.
Викторовна ближе, там Павловна. Вот она как раз может сказать по этому.
Она, по-моему, только что просто рассказала. Я просто первый раз сегодня девушек увидел. Так по именам-то мы заочно с ними знакомы. Но я имею в виду с радиоприемником. Вот поэтому я перепутал пальцы. По-моему, она рассказала то, что было вокруг. Что музыкантам понравилось.
Вот. А то, что он играет, я не знаю, я к этому отношусь спокойно. Я считаю, что человек вправе играть то, что он хочет, и то, что... И если он... А он относится к тем людям, которые могут позволить себе играть все, что угодно, и при этом не дисквалифицироваться, с моей точки зрения. Понимаешь, вот этот вот юношеский подход, который я сам исповедовал какое-то время, да, что вот, ну, там, ну, нельзя, там, ничего, то это надо быть таким, ну, человеком, который придерживается вот, ну, и только душу свою положи, но если ты блюзман, играй такой настоящий, там, это самое, гитара, чтобы у тебя была там за 15 фунтов, там, на улице, да, там, условно говоря, да, там, как себе представляешь блюзмана, а иначе ты пропал, вот сыграл ты что-нибудь такое легче, чем блюз, и все, ну, кончился ты как блюзман. Я знаю, что многие люди, которым там уже и много лет, до сих пор так считают. Я так сейчас не считаю, я считаю, что человек вправе делать, что он... Нет, с кем-то действительно такое происходит.
Кто-то... Человек определенного уровня, конечно, да. Он получил уже лицензию практически делать то, что он считает нужным.
Нет, ну с кем-то действительно такое происходит, кто-то там, это коготок увяз всей птички пропасть, да? Вот. А с кем-то нет, и это непредсказуемо. Это как, ну я не знаю, как любители выпить немало, а алкоголиками становятся не все.
Хорошо.
Вот то же самое.
нашей стране.
Но правда, ты узнаешь об этом только потом, да, там, когда уже там, на себе попробовал.
Давайте, может, послушаем балладного Клэптона теперь. Это тоже концертная запись, но не из Москвы.
Приятно, что сообщения о мотоцикле куда-то исчезли. Видимо, удалось дозвониться до Кащенко. Значит, рад опять-таки, что наши мнения с Марго совпадают. Это всегда приятно. Ради такого случая, пишет Сергей, не посидите еще часочек. Да мы вообще-то до 5 часов 28 минут собираемся сидеть, но тему с Клэптоном все-таки 2 часа завершим, потому как далее у нас блюз от Георгия Рахлевича всенепременный. Уж чем он там будет радовать общественность, не знаю. Вот. А затем «Беспредел ночной», как всегда, доктор рок-н-ролл уже нагрянул в студию. Вот. Так что, как говорят на некоторых каналах, оставайтесь с нами. Будет ли программа про Black Sabbath, интересуется Сергей. По-моему, на следующей неделе она и будет.
Yes.
Ничто человеческое не чуждо, нет?
Ничто. Даже тем людям, которые ходят на концерты Эрика Клэптона.
И напомним, да, вот тут как раз была просьба напомнить, кто у нас сегодня в гостях. Алексей Синотов, Дмитрий Высоцкий, а также Джуд Викторовна, Ольга Павловна.
Советский Союз.
В общем, да. Все мы себя чистим именно под этим знаменем, нет? Георгий Рахлевич как-то сразу закривился насчет Советского Союза.
Нет, я просто очень удивился твоему выражению. Насчет чищения себя под знаменем, это вообще звучит гордо.
По-моему, кто-то так сказал. Мы себя под кем-то там чистим. Нет, чистим или что мы делаем?
Трудно. Ладно, сказать. Проехали.
Ну, ты же заостряешь.
Я не заостряю.
Давайте, может
я
быть,
сглаживаю.
Давайте.
Поговорим.
Давайте. Да, по поводу...
Вернемся к концерту.
Да, и заодно хотелось бы, вот вообще, может быть, коротко, но все-таки, какие ощущения, совпадают ли ощущения вот людей, кто ходил на концерты, с ощущениями критиков, которые пишут об этом концерте? Я, честно говоря, ничего не читал, но видел кислые лица читающих, поэтому...
Секунду, вот я придерживаюсь того же самого мнения.
Был заинтригован.
Что, ну, а зачем это все читать? Я тоже ничего не читал, ничего не слышал, читать не собираюсь, слушать не буду.
Все-таки.
Ну, на самом деле, серьезно воспринимать то, что пишут наши так называемые, так условно называемые музыкальные журналисты, иначе я называть не могу, по крайней мере. Ну, наверное, есть какие-то исключения, но попадаются они крайне редко, и, видимо, в тех местах, в которых не бываю я, и куда мои глаза, я имею в виду печатные издания, не заглядывают. Серьезно воспринимать нельзя, потому что и речь идет либо о жуткой некомпетенции, либо о жуткой претенциозности, либо о том и другом сразу. И, кстати, пожалуй, на моей памяти это уникальный случай радикального несовпадения мнения практически всех. Ну, не могу судить за весь зал, естественно, могу судить достаточно большое количество людей, которые были на концертах, и с которыми я разговаривала, с мнением, если это, в том случае, это действительно, если это действительно было мнение, а не просто отписка, что у нас тоже часто встречается в прессе, да и не только у нас. Это было действительно разительно. Все люди, с которыми я разговаривала, начиная те, кто... послушал Клэптона буквально незадолго, впервые до того, как пойти на концерт, и шел больше на имя, я имею в виду не просто людей, которые сидели в портере, опять же, с распальцовкой и с прочими атрибутами
сладкой
современной жизни.
С рогами так и сидели.
Я смотрела на сцену, должна признаться. Если кто-то занимался созерцанием портера, может быть, кто-то может подсказать, как там все было действительно на самом деле. И заканчивая, вот начиная просто вот с молодежи, которая знала о Клэптоне, ну, гораздо меньше, чем я, хотя не великий специалист, не причисляя себя к таковым, и кончая профессиональными музыкантами, все после концерта, с какими бы мыслями они ни шли, многие шли действительно с опасениями, что они могут услышать в виде песен с Пилгрим и так далее. Все говорили исключительно действительно в превосходных тонах, что это был потрясающий концерт, мало с чем сравнимый, если вообще сравнимый, что Клэптон сейчас играет, хотя это кажется мало вероятным, если так вот посудить на словах, играет лучше, чем он играл, предположим, во времена концертов в Альберт-Холле. То есть он загнал планку на какой-то невероятный уровень. И речь идет, естественно, не о технике, не о перебирании,
ну, понятно,
струн,
это
понятное дело. Речь идет о классе, о чувстве и о качестве игры, если можно, опять же, такими более-менее техническими терминами оперировать. Но после этого читаешь газет, и, в общем, даже не хочешь читать, а просто попадается на первых страницах. К нам приехал Эрик Клэптон. Ну, пишут просто кардинальный бред. Я не буду вдаваться в подробности, просто скажу, что
ну,
это...
Ну, легко представляю, как про Ринго Старр.
Я вдруг в связи с этим вспомнил, я уже забыл было, но поразившую меня фразу одного нашего музыканта, который сказал, ну да, конечно, Клэптон, он великий гитарист, но я-то вот не хуже. И вообще, он звукоизвлечение...
Давай не будем это уточнять, ладно?
Не будем. Он звукоизвлечение делает столько-то, а я-то больше, и вообще я в книгу там Гиннесса попал. Вот. И ну, тут вот один к одному,
неужели,
да? Там...
Неужели я знаю этого музыканта?
Помнишь Денискиных рассказах? Неужели Козловский поет громче меня? Вот. И это как, ну там, я не знаю, там какой-то, я говорю, маляр ударником труда, я уже делал сравнение, да, скажет, а я кистью-то владею лучше Матисса. Я за 10 минут покрою там столько-то, там 10 метров забора, а он-то только там 2 от силы еле вытянет.
Особенно в этом контексте адекватно звучит глагол «покрою».
Я хотел бы сказать не пару слов по поводу следующей композиции, которую мы будем слушать, это «Лейла». Значит, Мэтт Санчес, который исполнял роль клавишника на концерте, тут неожиданно встал из... своей клавишной доски и взял гитару в руки. И таким образом на сцене получилось, в общем-то, три гитариста. Это сам Эрик, Энди Файрвэдерлоу и Мэтт Санчес, который играл основной, если так это можно назвать, грув. То есть тот самый риф, который, в общем-то, вы все прекрасно знаете. И во время припева... Ну, собственно, вот он и есть, да.
Действительно ли песня «Лейла» посвящена какой-то чеченке, спрашивает Сергей. Ну, что сказать?
Нет, Сергей.
Нет. Решительно нет?
Была такая сказка, написана очень давно.
Там... «Лейла и Меджнун».
Да, вот это...
Только это не сказка. Не сказка, в общем, а поэма.
Вот, а вообще-то, ну, насколько я знаю, по-моему, Петти посвящена.
Посвящена, да, но под впечатлением от чтения всяких арабских, действительно... произведений, которые он тогда «Тысячу и одну ночь» и тому подобную литературу читал. Оттуда он именно это и выделил.
Да. Но мы его любим не только за это, в общем. Самого Клэптона. И его игру.
Павловна, скажите.
Я хотела...
Столь дисциплинированно ведете себя.
Да, стараюсь. Я хотела, на самом деле, продолжить тему по поводу разговоров вокруг концерта. И такую маленькую ремарку мне все-таки очень бы хотелось вставить, что, на мой взгляд, организация вообще общения музыкантов и публики оставляла желать лучшего. Дело даже не только в прессе. Может быть, Клэптон был и прав. Возможно, даже это был его выбор отказаться от пресс-конференции. И, ну, известно, что журналистов на первом шоу посылали, на первом концерте в Москве посылали на балкон, а на втором просто посылали. Их просто не пускали на второй концерт. Естественно, что люди напишут, когда они на концерте не были. И если были, то за свои деньги, вы же понимаете. Я бы хотела сказать вот такую вещь. А, и кроме того, конечно же, фактически подняв цены на билеты, Альфа-банк, он, ну, хорошо, неважно, какой банк, но... Так или иначе, аудитория была специфическая. То есть одна часть пришла, чтобы сказать, потом я там был, а другая часть просто из любопытства.
Ну, это мы уже отчасти касались этого.
Леша, но вот... штука в том, что... Позвольте, я все-таки закончу свою мысль. Но штука в том, что самое интересное, Эрика Клэптона несколько лет назад спрашивали, а почему вы не едете в Россию? Он конкретно это самое и сказал. Я не хочу приезжать. Знаю, что на концерт придут люди... которые придут посмотреть на обезьянку. Люди с сотовыми телефонами. Ну, как бы, я хочу знать, что на концерт придут фэны. И вот я подумала, он ведь знал, на что идет фактически. Я думаю, он хорошо себе представлял. И поймите, что это человек, который не ради денег сюда приехал. Он уже может себе позволить, давно причем, не делать что-либо ради денег. Я думаю, что он сюда приехал, потому что ему были нужны мы, как это не банально звучит. Он даже в программке написал, которая продавалась на концертах в Европе, что он очень ждет концертов в России. Понимаете? И мне кажется, просто меня в этой истории поражает конкретно Эрик Патрик Клэптон, который на таких кабальных условиях фактически, но я считаю, когда такой зал, как бы, да, я считаю, что это кабальные, в принципе, условия, когда нужно где-то вглядываться в амфитеатр и соображать, есть ли там твои поклонники или нет, они там привскакивают с кресла, как привязаны, или не они, то это, ну, надо понимать, что насколько человеку все-таки ему были нужны, что он на это согласился и приехал. И вот у меня именно от этого остались очень сильные впечатления. И вот все мои догадки, вы знаете, они подтверждаются именно той музыкой, которую я услышала. Я не знаю, как Клэптону это удается. Когда сидишь в зале, такое ощущение, что играет лично для тебя. Я понимаю, что у каждого человека, кто сидит в зале, есть такое ощущение. Но я не знаю, как ему это удается. Одно могу сказать, ему это удается.
Народ интересуется, играл ли, если не играл, то почему, а счет The Sheriff?
Нет, эту вещь он не играл. И для многих это явилось небольшим разочарованием.
Ну почему мы не знаем?
Почему мы не знаем, да, потому что для
почему
меня лично...
Почему не играл или почему разочарованием?
Я не знаю, почему он ее не играл, и я не знаю, почему это явилось разочарованием, потому что...
Обои не знаем.
В варианте, да, она, по-моему, ничего... ну, там никакой разницы особо нет между студийным вариантом.
А я вот пропустил или играл он Кокейн?
Кокейн
играл.
На каком из концертов?
Играл на одном из концертов, да, он играл.
На том, на котором мы были.
Ну и на втором, на последнем московском тоже. На двух играл.
А все-таки не было вот такого ощущения? Я понимаю, что у истинного фаната Эрика Клэптона, конечно, ощущение именно то, что играют только для него и ни для кого больше в целом зале. И я понимаю также убеждение в том, что приехал Эрик Клэптон исключительно ради московских фанатов его. Но все-таки не было, вот, ребят, ощущения такого, что человек, может быть, потому что вот как раз не увидел тех самых фанатов в этом дурацком кремлевском дворце, все-таки в конце концов начал отбывать номера. Не было такого?
Вот этого у меня, кстати, не было абсолютно.
И как я уже говорила, этого ощущения не было ни у кого. Ну, по крайней мере, опять же, у тех людей, с кем я говорила.
Но мнение расходится все-таки на этот счет.
Просто речь идет о том, что не все шли действительно так заранее положительно настроенные, как я. Шли люди, которые шли с серьезными опасениями, которые были не уверены в своей реакции. И их реакция после концерта соответствовала моей.
И еще я хочу сказать, что музыканты, они все-таки увидели, что есть фанаты. На любом концерте они видели, что есть в аудитории люди, которые...
Да нет, почувствовалось однозначно совершенно. Я точно могу сказать, что музыканты чувствовали отдачу от зала, и энергия все-таки витала, так сказать, туда-сюда.
Просто они понимали, что зал неоднозначно подобрался. Неоднородно подобрался. Но я говорю, что если у меня были какие-то сомнения после второго концерта, как оно там музыкантам, да, то после третьего, вы знаете, у меня нет никаких сомнений, что они сюда, по крайней мере, захотят вернуться. Получится у них это или нет, но однозначно вот это взаимоотношение зала и музыканта в конце концов было установлено.
А что бы было после четвертого концерта?
А что было после четвертого, я вообще молчу, да.
Но есть, правда...
Гегель пошел, да? Количество переходит в качество.
Я разговаривал, правда, с людьми, которые были несколько разочарованы концертом, посчитали, что он несколько ленив был в каких-то вещах. Ну, опять-таки, не берусь даже оценивать это. Во-первых, не был, так сказать, сам ничего не видел, поэтому не с чем сравнивать.
Можно я еще про себя хотел отметить вот те вещи, которые я заметил впервые, как ни странно, да, на концерт попав. Я впервые заметил, что он хорошо поет. Потому что сколько я его не слушал, мне это просто в голову, я его не оценивал как певца никогда. То есть вот, ну, поет хорошо, играет просто, тоже хорошо. То есть, ну, важно, чтобы он играл всегда для меня было. Ну, а чтобы он пел, было неважно.
В этом отношении тоже потрясающе спрогрессировал. Как ни странно для человека его лет.
Вот.
Я просто хочу сказать насчет реакции людей, которые остались разочарованы, насчет реакции журналистов, которые написали, что концерт был вялый. О, один мой хороший знакомый сказал очень хорошую фразу. Эти люди получили то, чего они заслуживали. По полной программе.
Как насчет правительства, ты хочешь провести аналогию?
Вот. И еще я хотел сказать, заметить такую вещь. Тут как раз 11-го, когда был второй концерт, совершенно случайно на телеканале «Столица», я где-то часов в 9 увидел, они крутили 24 Nights почти целиком. Насколько я знаю, правда, не сначала включил. И хотя я этот концерт, естественно, видел ранее, но тут я вдруг сообразил, что я, пожалуй, не знаю ни одного белого блюзмена, да и из черных-то я знаю там, ну, пожалуй, пару человек. Человек, который вот играет лид-гитару, да, соло впереди, то есть как фронтмен, и которому сзади подыгрывают так скромно Роберт Крей и Бадди Гай. Других таких нету.
По поводу хорошего пения, Эрик, Леша, наверное, вспомнил эту историю, когда... записывался альбом Джона Майла 66-го года, и Майл буквально упросил его записать вокал на «Rambling on my mind».
Mm-hmm.
И Эрик стеснялся, ему был тогда 21 год, он никогда, по-моему, не пел до этого, в любом случае не был замечен на записях. И Майл выгнал из студии всех, то есть сам сел за пульт управления космическим кораблем, вот, и в студии сидел один Эрик с гитарой, и перед ним был только микрофон, и все. Вот, и я хотел бы сказать, обратить внимание многих музыкантов, всех, кто сейчас нас слушает, именно на то, что этот человек как-то чуть не умер от наркотиков. от злоупотребления. Как-то чуть не умер от злоупотребления алкоголем. В конечном итоге бросил...
Как-то чуть не разбился под авто этой самой в аварии, да, когда на него наехал этот самый, как джаггернот.
Вот. В общем, и... даже бросил курить.
И еще уже... как-то чуть не разбился на вертолете.
Нет, я имею в виду именно о табакокурении, нарковливании и алкогольных всяких излишествах нехороших. Вот был концерт совершенно трезвого человека, который понимает то, что делает, и уже трезво он не первый год. И если вы слышали вживую, как он играет, как он общается со своим инструментом и что он делает, то, наверное, вас должно это навести на какую-то мысль, что...
Делать этого
для,
не надо.
Для музыкантов нет, это просто не...
Все-таки какой-то части аудитории, видимо, должен навести на мысль. Потому что другая часть, она да. прекрасно осознает, в общем, все.
Да-да-да. Нет, все я именно говорю о тех, ну, вообще о музыкантах, которые слушают нас.
Ну что ж, время...
Так сказать, от музыканта музыкантам.
Время-то вот говорит о том, что у нас осталось его не так много, и, видимо, одна заключительная композиция может последовать.
Дополню по поводу разочарования. Разочарование от концерта. Вот я был разочарован только тем, что Эрик не сыграл мою любимую вещь под названием... Володя, как называется моя любимая вещь?
Running on faith.
Running on faith.
А я также да. ждал и мечтал, но я не надеялся, что он ее сыграет. Почему-то мне очень хотелось, чтобы он сыграл All You Love.
All You Love, да, это было бы здорово, наверное.
Да.
Ну, это была замечательная концовка нашего сегодняшнего эфира. Огромное спасибо всем участвовавшим, и Ольге Павловне, и Джуд Викторовне, естественно, и Диме Высоцкому, и Леше Синодову.
Всем доброй ночи.
Да, будем надеяться, что мы здесь еще встретимся.
Доброй ночи.
Возможность такая будет у нас и поговорить, и послушать хорошую музыку.
Счастливо. Спасибо.